От Луки 17, 1 стих. Невозможно не прийти соблазном, но горе тому, через кого они приходят. Я понимаю, что мы сможем очень легко соблазнить человеку. То есть мы сможем дать ему или ее вот причин грешить. И Иисус имел в виду, что это очень серьезно. Если мы будем дать кому причин как-то попадать на греху. Итак, это немаловажно, наш пример. Потому что мы, наверное, считаем, да нет, я такой более пассивный человек, я не буду приводить человеку никуда, ни в греху, ни никуда. Но фактически у нас есть побольше значения как людей, чем мы даже, наверное, представляем. Потому что наши примеры гораздо сильнее, чем, наверное, мы даже представляем. Почему, в принципе, людей согрешают? Почему? Потому что они видят других, своих образ жизни, и это как-то ведет человеку туда и тоже. Поэтому, на самом деле, у нас есть побольше значения в этом мире, чем, наверное, мы представляем. Второй стих. Лучше было бы ему, если бы мельничный жернов повесили ему на шею и бросили его в море, нежели чтобы он соблазнил одного из малых сих. Тот язык, мельничный жернов, который бросали бы в море, мы тоже встречаем дальше в Апокалипсисе, то есть в Откровении, где написано, что блудница Вавилон имела бы такое осуждение. Наказание. Что когда Иисус придет, написано, что Вавилон бросится в море с таком мельничный жернов повесил на шею ее. То есть самое страшное вот эта блудница, тут грешная система Вавилона, если у нас есть такой образ жизни, где мы соблазнили бы одного из малых сих, у нас будут участие на ее осуждение, когда Иисус придет. То есть, тут, я думаю, показывается, что это немаловажно, это очень значительно. Если мы будем соблазнить одного из малых сил, мы сможем это делать через наши примеры, и через ободрить человеку в греху. Это очень серьезный грех. Потому что в Исаия 53 глава написано, что мы все согрешаем, как овцы. И они ходят, как стаду. То есть мы согрешаем, написано там, как овец. И овец уходит в заблуждение из-за того, что весь стаду туда зашли, и он или она, и тоже с ними. Это, в принципе, как мы согрешаем. Итак, в принципе, ходить за Иисусом – это призыв к индивидуальности в хорошем плане. Быть вообще один и как-то в этом плане как-то быть независимым от стады. Но это очень сложно. Мы все как-то это понятие как-то понравилось бы, что я хочу быть и тоже индивидуалист, я тоже не хочу просто ходить стадой. Нет, я хочу быть я, и не как-то член какой-то толпа или стада. Я хочу независимый образ жизни. Но это фактически очень сложно, потому что мы вместе с людьми, и мы как-то уходим с ними вот туда, куда они сами хотят. Итак, тоже, видите, тот наказание, которое он здесь объяснил, что мельничный жернов повесили бы на шею тот человеку, и он будет брошен в море. Это то, что будет, написано в Откровении, когда Иисус придет для Вавилона. Значит, что наказание для тех, которые недостойны, это просто участвовать в осуждении вообще этого мира. То есть, если мы хотим быть с этим миром сегодня, то у нас будет тогда их осуждение, когда Иисус придет. Во время преломления хлеба мы часто прочитаем 1 Коринфянам 11, и там написано, 32 стих. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. То есть, последний день, судни, во время судного дня. Я думаю, Иисус будет просто сказать, ну, ты так любил тот мир, ну, хорошо, вернетесь туда, в этот мир. И пусть... А тот осуждение, которое будет и этого система, тот Вавилон, тот мир, это будет ваша судьба и тоже. Итак, как мы прочитали раньше, притчи, 3 глава, удаляйся от зла. Нам надо вот прямо сегодня делать такое разделение между нами и тот мир. Итак, Иисус сказал, что это очень важно не соблазнить одного из малых сих. И сразу он начинал говорить насчет прощения. И есть, но он сказал в 3 стихе, наблюдайте за собою. Если же согрешить против тебя брат твой, ты говори ему. Если покаяться, прости ему. Если 7 раз в день согрешить против тебя, и 7 раз в день обратиться и скажет, каюсь, прости ему. Иисус это сказал прямо в контексте того, что он сказал, что мы сможем соблазнить одного из малых сих. Я думаю, он имел в виду, что если вы не будете простить человеку, это, наверное, ведет тот человеку к соблазну. Поэтому есть связи между то, что он сказал, что обязательно нельзя вот соблазнить одного из малых сих. Я думаю, мало в духовном плане. Тех, которые, наверное, очень слаб в духовном плане. И сразу после этого он сказал, наблюдайте за собой, чтобы вы будете обязательно простить человеку. Я думаю, связи в том, что если мы не будем простить человеку, это, наверное, ведет тот человеку в соблазни. Итак, немаловажно простить. Ну, конечно, сразу, когда начинаем говорить о необходимости прощения, это зависит, ну, мы думаем, это зависит, если он покаялся. И Иисус, когда он сказал, если 7 раз в день он обратился бы и сказал бы, каюсь, прости ему, он имел в виду, по-моему, даже если его покаяние кажется нечестным. Потому что 7 раз в день согрешить против тебя и 7 раз в день обратиться и сказать «каюсь». Вряд ли. Вряд ли это честно. Вряд ли. Но Иисус сказал «прости ему». Итак, я думаю, иными словами, он имел в виду, просто надо простить человеку, не обращая внимания на качество его или ее покаяния. Просто надо простить и для себе, для твоего пользы это делать. И тоже, чтобы, по крайней мере, не соблазнить тот человеку. И, конечно, апостолы сказали именно то, что мы сказали бы, что это невозможно. Это очень сложно. Умножь в нас веру. В 5 стихе. Кстати, это значит, что у Бога есть, и Иисуса есть такую способность умножать в нас веру. На самом деле, опять, он готов работать в самом внутри человека, в самом вот личной части жизни человека, чтобы укреплять нашу веру. Это не просто так, что Бог как-то пассивно, равнодушно дал нам Библию и как-то отошел, сказав, это ваши дела, читайте, верите. Если вы верите достаточно, то я дам вечной жизни все. Увидимся в судном день. До свидания. Нет. Бог очень активно для нас. Даже сейчас. И Он даже готов умножать в нас веру. То есть работать внутри человека. Если мы это хотим. И конечно мы это хотим. Мы хотим посильнее верить. То Он готов содействовать с нами. Иисус сказал в ответ в 6 стихе, если бы вы имели веру со зерна горчичное и сказали смоковнице сей, исторгнись и пересадись в море, то она послушалась бы вас. Я думаю, что он имел в виду, что простить человеку, который, у кого, кажется, нет искреннего покаяния, это тоже так сложно, чем сказать какое-то дерево, исторгнись и пересадись в море. Мы думаем, вряд ли у меня был такой веру. Но Иисус имел в виду, что ладно, простить человеку, который согрешил против тебя, без искреннего покаяния, это одно и то же. Это очень-очень сложно простить. Он так имел в виду. И тоже я заметил, он сказал, если бы вы имели веру с зерна горчичное, то есть, если у вас было бы очень маленькая вера, но настоящая вера, то вот видите возможности. Мы все считаем себе верующих людей. Веришь ли ты? Да, веру. Но видите, настоящую веру, это довольно сложно имеет. Читая это кажется, что веру почти не существует. Потому что если у нас было бы хоть очень маленький част веры, очень маленький, настоящую веру, то возможно было бы сказать смоковнице, исторгнись и пересадись в море. Итак, у нас тогда у никого нету, можно сказать, крепкой веры. Потому что хоть у нас был бы маленький час настоящего веры, такой возможности есть. Такой возможности. Итак, хоть мы все сделали бы, 10 стих, Бог как-то не обязан нам даже благодарить. Потому что но мы являемся его рабы. 9 стих. Станет ли он благодарить раба его за то, что он исполнил приказание? Не думаю. Так и вы, когда исполните все, повеленное вам, говорите, мои рабы ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать. Итак, опять, как у нас, допустим, очень мало настоящей веры, у никого нету крепкой веры, то это тоже так, что дела в одном плане, это наша обязанность Богу, и ничего не значит. И, в конце концов, надо признать, что мой раби ничего не стоящий. И в другом месте в Евангелии написано, что раба ничего не стоящий будет брошен вон в темноте, в судном дне. То есть нам надо постоянно признать, что я недостоин. Ничего не стоящее. И с этим подходом у нас было бы настоящее смирение. И тоже настоящая возможность, по-моему, простить другого человека. Поскольку мы сами понимаем, что я далека от совершенства сам. И это, конечно, очень обидно потом, когда Иисус исцелил 10 человек, и только один из них возвратился и благодарил Иисуса. И это, к сожалению, типично. Неблагодарность – это для нас вообще очень неприятно, когда мы встречаем неблагодарность вообще в наших человеческих отношениях с друг другом, а тем более перед Богом. И я думаю, это постоянно у Бога такое ощущение, что ой, я столько сделаю для этих людей на этом планете. Отдал, мой сын все отдал, и во, вообще. Они просто возьмут то, что я дам, и уходят, и ничего, ни слова спасибо. Итак, факт того, что хоть один из них возвратился, громким голосом прославляя Бога. Я думаю, это дал Богу, дал Иисусу столько удовольствия. Итак, хоть вообще в жизни так мало людей благодарны, факт того, что мы сможем быть, по крайней мере, благодарны, я думаю, это трогается даже в самом сердце Божье. И я тогда считаю, что регулярно поблагодарить Богу за еду – это очень хорошая привычка. Хотя это кажется немножко немодно сегодня. Я думаю, на самом деле так и надо делать. Хоть мы это сделаем с открытым глазами. Наверное, мы живем посреди тех, которые вообще не веруют. Ну, ладно. Нам должны, по крайней мере, поблагодарить Богу с открытым глазами. И иметь такой дух благодарности. Потому что, поскольку мы будем начинать поблагодарить Бога за все то, что Он дал, это, безусловно, помогает человеку против депрессии, против такой обсессии около себя. Когда человек только и только думает о себе, и его, или ее недостаток, это очень плохо. И начинается тот нижний спирал депрессии. А фактически, поскольку мы сможем иметь дух благодарности, мы начинаем как-то более вообще положительно смотреть на жизнь. Ну, как очень часто, ну, сказано. Возьмем, ну, стаканчик, да? Можно сказать, что тот стаканчик с водой – это полпустой. Или и что, наоборот, что это пол, ну, наполнен. Это зависит, какой взгляд у нас есть. Итак, имея дух благодарности каждый день, ну, о чем я могу быть благодарен? За погоду или как? За того, что я живой. За того, что, ну, в какой-то мере здоровья есть. И поскольку мы начинаем поблагодарить Бога за то, что у нас есть, как-то более положительно начинаем смотреть на жизнь. Потому что мы живем в духе, где люди только и только думают о том, что у меня нету. И жалуют о том, что у меня нету. И я не скажу, что у нас не должно быть стремления как-то к лучшему жизни. Я не скажу, что это нельзя. Но все равно основание для этого стремления должно быть какое-то, ну, благодарность Богу за то, что у нас есть. И особенно не только в физическом плане, а факт того, что Иисус умер для нас. Итак, они хотели, в принципе, видеть Царствие Божие. И я понимаю 21 стих, ибо вот Царствие Божие внутрь вас есть. Я думаю, что Иисус имел в виду, я стою перед вами. Вы поищете Царствие Божие. И как будет Царствие Божие, смотри на меня. То есть Иисус был какое-то олицетворение этого Царствия. Если мы думаем, ну ладно, а как мы будем жить в Царстве Божьем, что мы будем делать, как это все будет, как это выглядит. Иисус был и есть Царь Царствия Божьего. И так, в принципе, на Его личности, на Его характер мы видим какое-то описание вот от Царствия Божьего. И быть как и Он. Для меня это гораздо более значительно, чем вечность этого жизни. Потому что вечная жизнь – это одно. Но это зависит, какой жизни мы будем жить вечно. И если через время мы начинали вообще любить Иисуса, поскольку мы видим Его характер, мы думаем, если только я мог бы быть, как и Он, вот тогда это как мы будем вечно жить. Но Иисус предупреждал, что жить в последние дни, прямо до Его пришествия, очень сложно. Он сказал 26-й, и как было во дни Ноя, так будет и во дни Сына Человеческого. Они ели, пили, женились, выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, и пришел потоп и погубил всех». Так же, как было в дни Лота. Ели, пили, покупали, продавали, садили, строили. Но в день, в который Лот вышел из Содома, пролился с неба дождь огненный и серный и истребил всех. Так будет и в тот день, когда Сын Человеческий явится. Получается, что Его пришествие будет очень неожиданным для очень много людей. Почему? Потому что они просто занято жизнью. Все то, что написано, что они сделали, ели, пили, женились, выходили замуж, покупали, продавали, садили, строили. Никакой грех там написано. Это не грех. Пить, кушать, покупать, продавать, садить, строить. Это не грех. А то, что было грех, в том, что они так занимались такими вещами, такими моментами, что это было вообще для им невозможно думать, что день Господня пришел бы. И тоже с нами. Я думаю, что просто все эти факторы, которые есть в жизни, как-то люди начинали так и так заниматься с ними, до такой нереальной степени. Допустим, кушать. Раньше, допустим, 500 лет, допустим, тому назад. Люди кушали, в принципе, одну и ту же еду каждый день. Ладно, сезонами немножко, ну, влиялся, но, в принципе, набор или выбор еды был довольно, ну, довольно ограничен. И люди жили и так. А сейчас у нас такой выбор, что кушать. Если у человека есть хоть немножко деньги, такой выбор, китайский, индийский, вот это, это вообще ненормально. И это начиналось какой-то обсессии. И наши старые друзья алкоголь, тем более. Раньше был алкоголь и все. А сейчас смотрите в Максиме опять. Ну вот, на таком полке. Любой вид. Это для меня это ненормально. И это все говорится о том, что есть такой обсессии с жизнью. Жизни, в самом жизни начиналось быть какой-то обсессии. Ладно, пить и кушать, это правда необходимо. Но это начиналось быть какой-то обсессии, кажется. Обсессии просто существования. И почему? Потому что у людей вообще в реальной жизни нету, кроме просто существовать. И если наше призвание в жизни это просто существовать, ну хорошо, а что делать? Пить, кушать, все. И люди начинали, ну, как я сказал, иметь обсессии об этом. И именно есть так. Я поэтому думаю, что есть реальная возможность, что мы на самом деле живем в последние дни. То есть, что наше поколение будет встречать пришествие Иисуса. А если это так на самом деле? И это видимо, что мы живем наконец какой-то эпох, на какой-то, ну, срок человеческой истории. Как-то чувствуется, что все как-то закончится. Европа и Запад вообще падаются, и все почему-то кажется, все как-то закончится. И общество изменилось, и вообще скорость изменения, как скорость изменения, побыстрее. Интернет вообще изменил, и техника изменил вообще человеческих отношениях, сотовые телефоны, все по-другому. И кажется, что тот скорость изменения не может продолжаться. То есть мы живем наконец какого-то эпохи, по крайней мере. И мы надеемся, и кажется из этих стихов, что на самом деле все закончится, потому что очень скоро Иисус придет. Итак, Он сказал в 31 стихе, в тот день, то есть день, когда Сын Человеческий явится, в тот день, кто будет на кровле, а вещи Его в доме, тот не сходи взять их, и кто будет на поле, также не обращайся назад. Вспоминайте жену Лотову. То есть, по-моему, небольшая проверка будет, когда сперва мы знаем, что вау, Иисус пришел. Если человек думает, ой, Иисус пришел, ну ладно, Господи, я поеду, ну я с тобой буду, а подожди, мне надо просто взять вещи. Все. До свидания, ты не мой. А поскольку человека нету, ладно, Иисус пришел бы. Допустим, представляете, человек, у кого буквальным образом ничего нету. Буквальным образом. И он там стоит на углу. Не знаю, где он будет спать. Не знаю, ничего. Вот. Иисус пришел бы. Во. А, что, Иисус пришел. Слава Богу. Я, все, у меня ничего нету. А поскольку у человека есть очень много, имущества всякие, ой, я как раз строил еще балкон на моем третьем даче. Ой, я очень хотел, ну ладно, Господи, я приду, но я просто Мерседес возьму сперва и ладно. Нет, все, до свидания. Итак, мы все, ну, хотим, конечно, иметь нормальную жизнь. Иногда думаем, а зачем? Бог не дал, и очень редко, кажется, дает богатство своим людям. Это, видимо, почему? Потому что Он знает, Он хочет тебе, Он хочет мне, Он хочет нас для Его царствия. Это, видимо, поскольку у нас есть много имения на этом свете, послужнее было бы сразу уходить, когда Иисус пришел бы. И вспоминайте, 32 стих, вспоминайте жену Лотову. Помните, она была с Лотом там в Содоме. Ангел пришел, сказал, ну все, день Господний пришел, уходи побыстрее. Они отошли, и ангел сказал, не смотри назад. Если вы посмотрите назад, то вы сразу умираете. Хорошо. Ушли, ушли. И Лот шел, и за Лотову, свою жену, а она, в конце концов, смотрела обратно. Что она думала? Мы не знаем, но, кажется, она думала, ой, мой новый кухни, ой, печь новый у меня был, ой, что будет с моим прекрасным меблем, который мы как раз покупали, и все, сразу. Она остановила, столб. Столб. И тот столб, написано, сделан от соленый вот столб. И написано, что Содом и тоже стал как соль. То есть она участвовала на этом же осуждении, которое было против ее мира. И так и будет с теми, которые, в принципе, любят тот мир. Хорошо, Иисус пришел бы, ладно, иди. Как написано в 35 стихе, две будут молоть вместе, одна возьмется, а другая оставится. Двое будут на поле, один возьмется, а другой оставится. Так и будет. Иисус пришел бы, хорошо, поедем. Один сразу, одна сразу, другая, ой, подожди. Все, не хочешь, не будешь. И 37 стих они дали, наверное, очевидно вопрос. На это сказали ему, где Господи? Он же сказал им, где труп, там соберутся и орлы. Я думаю, он имел в виду, что орла поднимется в воздухе, летает и как-то автоматически знает, где труп, И приходится опять на земле, именно где тот труп. Итак, судный день, кажется, будет в Иерусалиме. И, конечно, вопрос, ну как мы будем туда? Будем летать? Надо покупать авиабилеты на поезде? Как будем? И он такой примитивный вопрос. Он просто так сказал, что орла как-то об этом даже не думает. Орла просто знает, где труп. И как-то он умеет летать туда. И я думаю, буквальным образом, когда Иисус придет, для нас, для тех, которые хотят быть с Ним, хорошо, Он нас возьмет. И мы как-то через воздух будем. И это все моментально. И просто будем явиться там, в Иерусалиме, где Иисуса. Итак, наши реакции в этом момент, в этом полсекунд. Хочешь ли ты быть с Иисусом? Ну, все, никто не сказал бы, да нет, не хочу. А тех, которые как-то колябятся, думая, ну да, хочу, ой, ах, так жалко, моя новая машина, новая квартира, новый дом, который я как раз строил, все то, что есть. В этом момент, в этом полсекунд, они будут решить свои вечности. Мы будем, точно я, мы будем решить наши вечные судьбы. Итак, видите, как Бог с нами работает. Он работает так, чтобы мы как-то и в моральном плане, и в материальном плане, вообще все как-то не получилось, наверное, в жизни, в конце концов. И что остается для нас? Это сильное ожидание для Господа, сильное ожидание для Его пришествия. И когда Он придет, сразу, все, мы готовы. Ладно. Потому что зачем быть здесь, в принципе? И это все возможно из-за того, что Иисус умер для нас и воскрес. И Бог придумал такой чудесный план для нас. Итак, давайте прочитаем дальше от Луки. Посмотрим от Луки, 22 глава. Читая 19 стих. «И взяв хлеб, и благодарив, преломил и подал им, говоря, сие есть тело мое, которое за вас предается. Сие творите в мое воспоминание. Также и чашу после вечери, говоря, сие чаша есть новый завет в моей крови, которая за вас проливается». Так давайте помолимся за хлеба. Отче, спасибо Тебе за тот вечный дар, который Ты дал нам, именно тело и кровь Твоего возлюбленного Сына. Отче, мы будем сейчас кушать тот хлеб и пить тот чашу. Отче, мы это принимаем как символ Его жизни и Его любовь для нас. Отче, тогда пусть мы будем и тоже в своем очереди предлагать наши жизни к Тебе. И пусть, Отче, Ты так действуешь в нашей жизни, чтобы сразу, когда Иисус пришел бы, мы будем готовы для Него. Отче, прибудь с нами во имя Иисуса. Аминь.